Шалом, добрый вечер, снова рад всех видеть. Мы с вами снова встречаемся, уже стало традицией, чтобы продолжить изучение Танаха, пока изучение книги Берешит. Кстати, на следующей неделе мы с Божьей помощью ее дочитаем. А сегодня мы будем читать 43 главу, но начну, как водится, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя защитить всех тех, кто оказался на войне, кто потерял близких, кто под бомбежкой, кто под обстрелом, кто в растерянности какой-то и чувствует свою беспомощность, кто остался без помощи близких, без лекарств, без всего необходимого. Пожалуйста, Отец, позаботься о своих детях, где бы они ни находились, дай мир в сердце, поддержи, укрепи, и пусть те надежды, которые появляются на горизонте, не будут тщетными надеждами. Дай мир в сердца людей, подкрепи, защити города, которые могут оказаться под угрозой, предотврати развязывание дальше этого кошмара. А мы продолжаем с Божьей помощью читать и будем читать 44-ю, однако здесь небольшая ошибка, 44-ю главу книги Берешит. Мы остановились на том, что братья праздновали в доме Юсефа. По всему миру, по всем окрестным странам голод, тяжелый голод. В доме Юсефа братья выпивают и закусывают, видимо, выпивают крепко, потому что остаются там ночевать. Такой вот пир горой у них происходит. Вот что происходит утром. Ваицав это Шерарбейто и повелел, видимо, повелел Юсеф, начальнику своего дома, леймор, говоря, «Мале этам тахат анашеем охель кашер яхлон ласет». Наполни мешки этих людей едой, сколько они снести могут. То есть вообще не считай деньги, которые не принесли, без всякой связи, набей их до отказа, сколько они могут внести пшеницы. Весим кесев и шкви амтахтол. И, как и в прошлый раз, положи деньги каждому в его кошелек. Вето гвия, мой кубок, гвия кесев, серебряный кубок, тасим бфи амтахата катан. Положи у самого горлышка мешка, младшего из них, Юсеф тоже называет его Акатан, малого. Вот так выглядит, видимо, и так ведет себя Бениамин. Спрашивали в прошлый раз, почему Бениамин не возмущается, почему всю дорогу Бениамин вообще никак не реагирует ни на что. Бениамин здесь вот на таком вот положении малого. Итак, его мешок положи кубок, вейт кесев шевро, и ему тоже верны деньги. В Яске двор Юсеф, Ашер Дибер. И начальствующий над домом сделал все, как Юсеф повелел. А бокер ор расцвело, в Анашим шульху. И люди были отправлены Эма, в Хамуре Гемани и ослы их. Прежде всего, вот эта фраза «А бокер ор расцвело» – это значит, что отдохнули они изрядно. Обычно караванщики и те, кто должен отправляться в дальнюю дорогу, отправлялись задолго до рассвета. Но братья позволили себе расслабиться, доспали до рассвета, и вместо того, чтобы выйти где-то в 3 часа ночи, они примерно в 5:30 утра выходят в дорогу, и сказано, и отослали людей, гема вехамурейхим их, и ослов их. То есть если они беспокоились, что их заберут, и ослов их заберут, то вот как бы насколько сейчас иронией выглядит упоминание ослов. И они вышли из города с чувством облегчения. Можно так представить себе. Они вот идут с ослами, не зря это напоминание. И они говорят, вот мы думали, что мы попали. Мы думали, что мы влипли. Смотрите, как хорошо все получилось. Теперь этот самый египтянин, может, нам друг. Мы теперь завели хорошие связи. Лойрахику, они еще не успели удалиться, Ваюсеф амар ле ашер аль бейто. А Юсеф тем временем говорит начальнику своего дома, кум, родов ахарей анашим, иди, беги, догони этих людей, выси к там и поймай их. Ва амар та алеем, и скажи им, лама шилямтем ра тахат това. Зачем вы отплатили злом за добро? Алазе, ашер иштея данибо. Это же кубок, из которого пьет господин мой, у нахош и нахешва. И он на нем гадает. Иратем ашераситем. Ох, злое дело вы сделали. Вы сидим, вы добирали им этот двор, этот дворим аэли. И он их догнал и сказал им те самые слова, передал им слова Юсефа. Наверное, если братья любили слушать рассказы старика Якова, у них могло возникнуть дежавю. Где-то уже была похожая ситуация. Когда Яков возвращался домой от Лавана, Лаван догоняет его и предъявляет претензии, что у него украли терафимы, которые тоже, кстати, возможно, используются для гадания. Где-то мы уже слышали это, где-то мы были в такой ситуации. «Ве ямро и лав». И они сказали ему, «Лама это бэра доники, двори маэле». Зачем, почему вдруг? Ты что ж ты такое говоришь-то? Халила ли авдеха миасотки даваразы? Боже нас упаси. Халила, пронеси нас. Пусть пройдет это мимо нас. Сделать такую вещь. Ген кесев ашер мацан бутвеем трактейну. Ведь и даже деньги, которые мы нашли в наших мешках, ашевейну валеха, мы тебе вернули. Мерец кнаана, из ханаана. Вы эх не гнов, мы вейте донеха кесев узав. Как же мы могли бы, как ты вообще мог подумать, что мы могли украсть из дома господина твоего серебро или золото? А шеремцай томи авдеха уамет. У того, у кого найдется из рабов твоих этот кубок, пусть он умрет. Снова, хотя должно было быть у них дежавю, как мы сказали, но не работает. И снова звучит проклятие. У того, у кого найдется, пусть умрет. Выгам. Анахну не ели Адони Леавудин. И мы будем господину нашему рабами. Они говорят ему такое предложение. Если ты, так, а где у вас кубок нету, а если найду, а если найдешь, то тот, у кого ты найдешь, умрет. А мы все будем тебе рабами. В Йомбергаматаке дворяем. И он сказал, ну хорошо, пусть будет, как вы говорите. Кен у ашер им цахито ели эвит. Тот, у кого вы, у кого найдется этот кубок, этот, тот будет не рабом, в этом тюнахи, а вы будете чисты. То есть они сказали так, у кого из рабов найдется кубок, тот умрет, а мы все будем рабами. Пусть будет по вашим словам, пусть будет по вашим словам, тот, у кого найдется кубок, тот будет не рабом, а вы все будете чисты. Почему он говорит, пусть будет по вашим словам, то есть договариваемся. Да, договариваемся, будем решать, и действительно будет разное наказание для того, кто, у кого найдется кубок, и вы все остальные. А по остальным у нас претензий нет. Братья, которым надо поскорее выйти из этой непонятной истории, они снова начинают действовать быстро, в Ямару, и они поспешили в Ираду, ишь, и там тахтуарца. Каждый спустил свой мешок на землю, вывтиху, ишь, и каждый открыл свой мешок. Выхапес, бегадоль, ахель, бекатан, выкаля. И он стал искать, начиная с малого и заканчивая, начиная с большого и заканчивая малым. То есть начал он с Рувена и закончил он Бениамином, вемцеа гавия беамтах Бениамин. И нашелся кубок в мешке Бениамина. Бениамин, как мы видим, не видим, как он реагирует. Но что мы знаем? Мы помним, что в той ситуации, о которой мы вспоминали, Рахель, мать Бениамина, та, которая украла терафимов. Верят ли братья в невиновность Бениамина на тот момент? Комментаторы, большинство комментаторов говорят, что нет. Они думают, что Бениамин действительно вор. Во-первых, почему? Они не находятся в тесном общении с Бениамином. Он им не друг, не закадычный товарищ. И снова история с мамой помнится. И вот как же надо же такое, да, что гадательный инструмент украден. И некоторые говорят, что его стали бить и говорить: вор, сын воровки, да у вас там вся семья такая, один доносчик, вот ты, и так далее, и так далее, и так далее. И, ну, знаете, хорошо вступаться за брата, может, даже за не очень любимого брата, когда ты понимаешь, что он невиновен. А если ты думаешь, что он действительно вор, что он всех подставил, и что тут всех вообще могут казнить, иди знай, какой в Египте суд, что все могут попасть под рабство, что настолько тяжкое преступление совершил Бениамин, и вроде бы зачем их так хорошо приняли в доме. По большинству версий братья действуют, несмотря на то, что они не верят, что Бениамина подставили. Да и как бы им верить, что Бениамина подставили? Что делают братья? Выкрут себя там. И разорвали они одежды. Веймос ишер хамуро вейшву аирой. Каждый погрузил снова свой мешок на осла и вернулись в город. Без обсуждения, без семейного совета, все 10 братьев решили, что они за Бениамина вступаются. Несмотря на то, что, может быть, Бениамин виноват. Для чего Иосиф это затеял? Ну, может быть, для такой проверки братьев. То есть, может быть, это проверка братьев. Может быть, Иосиф затеял это для того, чтобы Бениамина оставить в Египте, а братья пусть едут в Ханаан, пусть приезжают в гости, а Бениамин будет у него рабом. Ну, тоже дело такое удобное. Много разных версий, почему Тора не говорит, почему Иосиф это сделал. Потому что иногда мы сами, когда мы анализируем что-то, что мы сделали, всегда ли нам понятно, почему мы поступаем так или иначе. Программа Иосифа была, видимо, все-таки испытать взаимоотношения в семье, и он это сделал. Он увидел, что братья вернулись. В 14 стихе мы читаем: «Вы его, Иуда, вы Ахав, и пришел Иуда и братья его». Обратите внимание, в Торе очень важны вот эти тонкие формулировки. «Не пришли братья», понятно, что братья пришли. «Пришел Иуда», сейчас он будет лидер, на него фокус. Почему? Во-первых, потому что он уже сформировался как лидер. Несмотря на то, что Рувен первенец, Рувен тоже всю дорогу молчит. «Пришел Иуда во главе своры свиты своих братьев, Байта Йосеф, пришли в дом Йосефа». Куденушама, он как бы еще и не вышел по делам, выфлюли фоноварца, и пали перед ним ниц. Вьемар лэм Йосеф, и сказал им Йосеф: «Ман хаасе азе ашер асите? Что это за дело сделали? Зачем вы вообще это сделали? Алло едатэм? Вы же знали, ки нахоэш и нахэш иш ашер камони». Вы же знали, что человек, как я, он догадается, он вас вычислит. Это глупо так воровать. Зачем вы это сделали? И теперь мы слышим Иуду, который не начинает говорить о том, что мы честные люди, нас подставили. Ничего такого Иуда не говорит. Иуда, видимо, опять-таки, может быть, потому что он верит в то, что Бениамин действительно украл этот кубок. Или каким-то образом может видеть суд Божий. Иуда говорит вот что. Вемар Иуда, маны марли атуни. Что же можем мы сказать человеку? Мани дабер, что будем говорить? Умани цадак, что будем оправдываться? Элоим маца это вон авдыха. Вот Бог обнажил грех рабов твоих. Инену аводим ли атуни. Вот мы все рабы господину нашему. Гама нахну, и мы, гама шер немца агавия бейду. Иуда делает Йосефу предложение, совершенно другое, чем то, что мы читали раньше, чем оба варианта, в попытке спасти Бениамина. Зачем ему начинать переговоры с варианта, что уже сразу согласившись, что Бениамин умрет. Йосеф изображает саму демократию, и да здравствует египетский суд, самый гуманный суд в мире. Вьемар, алилалей, не отсон тот, сказал, что, да боже меня упаси. И шаршир немца гавея бейдо, человек, у которого будет найден кубок, у Елевит, он будет не рабом, ватем, а люди шалом алейхем, а вы идите с миром к вашему отцу. Давайте подумаем, что произошло. Если смотреть на это, не зная всего того, что мы знаем, а глазами братьев. Вот есть 11 мужиков, которые говорят, мы все будем тебе рабами. Иосиф говорит, нет, только один. Можно сказать, ты ответственный, Иуда, ты оставайся за него рабом. Или вот ты, Рувен, ты здоровый. Но Иосиф говорит, нет, мне не надо 11 рабов, мне нужен один раб, вор. Проворовавшегося человека, я его оставлю при себе. Надо признать, что как бы рабы в доме Иосифа может быть устроены гораздо лучше, чем свободные люди в Ханане. Иосиф – властитель Израиля, можно сказать. Вот вас я отпускаю, а этого вора я сделаю своим референтом. Или здесь он у меня будет по хозяйству. Совершенно, совершенно нелогичный поступок отказаться от 11 рабов и выбрать одного. И Иуда, видимо, на этом этапе, так видят это комментарии, так это похоже, начинает подозревать, что что-то здесь не так, и с 18 стиха 44 главы начинается пронзительная, трагичная, драматичная речь, я бы сказал, великая речь Иуды. Вейгашалев Иуда, подошел к нему Иуда, подошел, то есть обратился, начал к нему речь, которая займет какое-то время. Когда мы тоже говорим с кем-то, подойдешь ко мне завтра, можно я завтра к тебе подойду, то есть освободишь для меня время. Подошел к нему Иуда, Иуда понимает, что у него времени 5 минут, может 12 стихов, чтобы сказать, долго его слушать никто не будет, у него есть время коротко, ясно изложить суть дела. И вот что говорит Иосиф, это же, что говорит Иуда, говорит он удивительные, по сути, вещи. «Вьомер, биадуни, мною клянусь». Все, что я буду говорить здесь, сказано под клятвой. Это как клятва на Конституции или на Библии. «Идебер на авдеха, дабар бэрзнеедуни, вэлё иха рабха бэавдеха». Пусть позволь рабу своему говорить в уши господина, и да не прогневается господин на раба твоего, потому что ты же как фараон. То есть ты чиновник достойный, давай не сгоряча, давай будь достойным своего сана, давай послушай меня, давай будь солиден, вальяжен и милосерден. Адони шаалет авадав леймор аеш лахем ав о ах. Господин спрашивал рабов твоих, есть у вас отец или брат? Давайте вспомним, был такое? Нет, не было такого. Иосиф не задавал этого вопроса. Они сами ответили ему, что у них было 12 детей, они все сыновья одного человека, один куда-то пропал, а вот один с отцом. Это информация, которую они дали ему без того, чтобы он что-то спрашивал. Зачем Иуде говорить Иосифу что-то, что Иосиф прекрасно помнит, что дело было не так? Вынимали ладони и сказали мы ему, у нас есть старый отец, Велец Кюним Катан, и есть один сын старости его, Вахив Мед, и отец его умер, Виватеру Левадоле ему, и он остался один у матери своей, Виавив Агево, и отец любит его. Ничего из этого, или, скажем, большинство из этого, они ему не рассказывали. Снова Иосиф, Иуда рассказывает Иосифу ту ситуацию, в которой сам Иосиф участвовал, рассказывает по-другому. Почему? Иуда здесь говорит о том, как бы, что братья чувствовали, что происходит. Это не факты. Это ощущение того, что они говорили. Когда мы говорим, у меня есть братишка, то наш собеседник слышит, ну, у меня есть братишка. А когда я это говорю, я говорю, у меня есть братишка, и он любит играть в Лего, и еще что-то, я туда еще что-то вкладываю. Сейчас Иуда рассказывает, и он мешает чувства с фактами. Он говорит от своего сознания, от нутра, от самого сердца. И в 21 стихе, «Элявдеха, ты сказал рабам твоим, «Риду аляй, спустите его ко мне, «Васима эйни аляв». Я за ним здесь буду присматривать, или присмотрю здесь за ним. Странная вещь. Снова, никогда Юсеф ничего такого не говорил, никаких обязательств, ничего такого он не говорил по отношению к Бениамину. Почему? Почему Иуда это говорит ему? Потому что он говорит, мы же тебе верили. Мы думали, что ты хочешь видеть нашего младшего брата, ты хороший человек. Может, по каким-то причинам ты хочешь с ним познакомиться. Как бы мы думали, что ты можешь ему как-то навредить, мы бы, конечно, его к тебе не спустили бы, не привели бы. Но смотри, как мы к тебе относились. Вот смотри, что мы чувствовали, когда ты нам все это говорил. Мы тогда сказали господину, «Ло ихаля нар лазов это вив». Не может юноша оставить отца. «Вазав это вив мэвамэд». Что если он оставит отца, то он умрет. Кто умрет, отец или юноша? Непонятно, но, скорее всего, отец. Но снова, не было речи об этом, или, скажем, не совсем об этом была речь. Тогда ты сказал своим рабам, «Им ло ирэд». Если вы не приведете, если с вами не спустится ваш младший брат, то больше не увидите моего лица. И было Киелену Алевдеха Ави, когда пришли мы к рабу твоему отцу нашему, отцу моему, Винагедло и Деврея Дуни, и пересказали ему слово господина нашего. Мы маравину, и сказал нам отец наш, шову, шавруляну, мятохаль, идите, вернитесь и купите нам немного еды. Единственная правдивая реплика, которую здесь Иуда говорит. Вы неймар, и мы сказали ему, лёнухаля редит, имей шахейну акатан и тану. Вы ирадну, и только если брат наш с нами пойдет, тогда спустимся. К лёнухаля рот пней аиш, потому что мы не сможем видеть лицо человека, вы хейну акатан и нену и тану. И брат наш не с нами. С одной стороны, Иуда пересказывает все разговоры, вроде бы как они были, но с другой стороны, он не пересказывает факты. Это вот, и эта речь, она может быть для нас учебник про то, как человек в Писании излагает какие-то события. Иуда может показаться, если бы здесь был какой-то человек с протоколом и сказал, Иуда, Яковлевич, ты в показаниях путаешься вообще. А иногда врешь на прополую, причем врешь тому, кто был участником событий. Зачем ты это делаешь? Бесполезно это занятие. Но Иуда говорит свои чувства. И когда мы читаем какую-то речь, иногда чью-то речь, иногда смотрите, что это не обязательно факты. Иногда это факты настолько пропущены через призму собственных чувств, собственных каких-то восприятий, что нам уже что-то кажется фактами, настолько мы в это верим. Это может быть случиться не только с речью Иуды, которую мы можем сверить с другими источниками. В 27 стихе страшная вещь. «Вьемар авдеха ави алейну» и сказал нам раб твой, отец наш. «А тем ядатым кишнаем ельдали ишти». Вы знаете, что двух сыновей родила мне моя жена. То есть представьте себе глубину трагедии, семейной трагедии, очень личной, которую сейчас Иуда через переводчика в присутствии людей, пересказывает Юсефу. Представляете, что происходит в сердце Иуды, который рассказывает. И тогда папа сказал нам, 10 своим сыновьям, вы же знаете, что мама, что жена родила мне только 2 сыновей, это не вы. Представьте себе, насколько страшно это звучит. Вейца и хадми идти. И вышел один от меня, веймор, и сказал, рассудил, кажется, ах, троф, что растерзало его животное, «Вло рейтив адвине», и с тех пор я его не видел. Это Иуда пересказывает слова Якова. Яков сказал им, «У вас, вы знаете, у меня было 2 детей. Одного из них я потерял, он ушел, его растерзало животное, я с тех пор его не видел». Что значит, что я с тех пор его не видел? Понятно, что если растерзало, то не видел. Яков ждет. Отец мой пропал под Киевом в 43-м, бабушка ждала его, наверное, до 60-х. Я по юности своей ухаживал за пережившими катастрофу евреями. Они все ждали каких-то своих родственников. Все до последнего надеялись, сидели где-то в Петах-Тикве, в Шломеле, смотрели на дорожку, по которой мог подойти их родственник, и ждали, что в один прекрасный момент он вернется, найдется, появится. То есть, с одной стороны, Яков понимает, что Юсефа растерзало дикое животное. С другой стороны, говорит, что я его не видел. Он ждет где-то как-то, может быть, я еще его увижу. Мало ли, может быть, он купаться пошел, может быть, еще что-то. Находит тысячи разных причин чувствовать. И поэтому я его не видел. Юсеф все это слышит. Юсеф единственный присутствующий, кто видит полную картину. И Яков продолжает с этого места. «Вылякахтем гамэдзэ мимпанай». И вы и этого возьмете от лица моего. «Вы корову асон». И случится с ним несчастье. «Вэтэратэм эцэвайти бэраа шиола». И вы тогда опустите старость мою, бросите старость мою в злобе, в могилу. Яков говорит в тоске, но здесь Иуда пользует более красивый иврит для того, чтобы как-то отца своего оправдать. И теперь, как бы закончив эту речь, Иуда говорит, вы рад, теперь же, кибаи алявдеха аляви, если придет раб твой, Господь, к отцу моему, ванара и нену, и тану, и юноши, и мальчика не будет с нами, вы на все, кшурабы на все, а их души связанные одна с другой. Вая, кироутоки, эйнанар. И будет, если он увидит, что нету с нами юноши, то есть Бениамина. Вамет, и он умрет. Варилу авдеха, эцеват авдеха, авину, бригот шиула. И тогда рабы твои сбросят седины раба твоего отца нашего в скорби, вот это уже цитата из Якова, в шиул, в могилу. Киавдеха, потому что раб твой, это он же говорит про себя, рав это нар, меймави. Я поручился за этого мальчика, за этого юношу перед отцом моим. Леймор, говоря ему, им лавейну и леха, если я его тебе не приведу, выхатати леави, коля им им буду, я грешен перед тобой всю жизнь. Это уже правда. И сказал вот всю эту речь, только представь себе, насколько тяжело дается мужчине, иуде, человеку, который знает, что такое потерять детей. Иуда похоронил двух своих детей. Иуда не просто небалованный судьбой человек. Сказать такую личную трагедию. Мы в семье нелюбимые 10 братьев, у отца есть любимчики. И вот за этого любимчика я поручился. Любимчик, кстати, молчит. Бениамин всю дорогу ничего не говорит. Это вообще проблема Бениамина. Молчание, которое останется и дальше, в других коленах когда-то делал уроки по Эстер, разбирал этот вопрос. Бениамин молчит. Ну, вообще слова не сказал. И представьте себе, чего стоило Иуде сказать эту речь. И заканчивается эта речь предложением, которое ответ на предложение Юсефа. Юсеф предложил, пусть Бениамин останется рабом, а вы пойдете. Иуда говорит, смотри, сколько людей будут несчастными из-за всего этого. Вообще не обсуждается, кто такой Бениамин, хороший ли он, плохой. Отец его любит, нас не любит, его любит. Так получилось. Мы тут вообще нелюбимые дети. Как это все горько через переводчика публично высказывать восточному, сильному, взрослому мужчине, какому-то непонятному египетскому чиновнику, который, может быть, еще и в маске. «Веата ешевна авдеха тахатанар». А теперь пусть останется раб, то есть я, вместо этого юноши, эвед ля адони, рабом ванар яль эмехав. А юноша поднимется с братьями. То есть Иуда говорит, я сейчас попрощаюсь. Да, человек, который авторитетнейший из братьев. Я сейчас попрощаюсь с ними, помашу им рукой. И останусь рабом. Что хочется, то делай. Это может, кстати, закончиться и кастрацией. Да, то есть, может, евнухом стать. В общем, все что угодно может случиться. Но я хочу, чтобы вот этот юноша, не потому что он хороший, потому что такая вот жизнь, потому что вот так вот все случилось. Потому что ты нас расспросил, ты, мы тебе доверяли, и мы влипли вот в такое вот дело. И эх, я алей лави, потому что как я приду к отцу, вы анары не найти, а мальчик не со мной. Это стало девизом для очень многих людей, которые, когда беспокоишься о ком-то, когда думаешь, я брошу, бросить этого человека или нет. Человек, который упирается, который тяжел, тяжело им заниматься, тяжело ему помогать, тяжело о нем заботиться, тяжело с ним дружить. И здесь ему так говорит, как же я приду к отцу, если мальчик не со мной. И мы говорим так и про Отца Небесного. Это стало такой фразой для тех, кто занимается приближением людей к Богу. Как я приду к отцу, если мальчик не со мною? Пенаре бира шер им сайтами. Если я увижу зло, которое найдет отец мой, какое горе я увижу, горе, которое случится с моим отцом. Страшно, я бы сказал, душераздирающая речь Иуды, надломленного абсолютно человека, после которого Юсефу ясно, он пережил травмы, Юсеф. Да, мы помним, Юсефа продали 17-летним мальчиком, оказался на невольничном рынке. Это значит, ты стоишь обнаженным, и тебя рассматривают люди, иногда какие-то извращенцы, ты белый среди кучи черных. Просто так стоять там голым день-два, пока Патифар тебя купит. Ну, попасть к Патифару, потом вся эта история, тюрьма в доме Патифара. Все, что Юсеф пережил и надумал, и думал о своей семье, и все мысли, все он вдруг увидел в Иуде, все, что происходило, по ту сторону, можно сказать, семьи, со стороны братьев, что чувствовали братья, что чувствовал Иуда. После такого раскрытия Юсеф уже никак не может сдерживаться. Здесь стало понятно, боль, трагедия, надломлен, сам того не зная, Иуда ведь говорил, Иуда говорил с кем? С египетским чиновником. И настолько искренне говорит с ним ради спасения Бениамина и да, высшая степень любви, пожертвования собой, это то, что увидел. Что может быть, не так и Бениамина любит Иуда, но он готов ради отца, ради единства семьи, ради того, чтобы юноша поднялся, готов остаться рабом, что будет с его семьей, что будет за страшный выбор, Иуда его делает. Очень грустная глава, которую часто, честно сказать, сколько читаю, не могу читать без слез. Это 44-я глава книги Берешит. Вопросы. Почему Юсеф поступает беззаконно, подкинув им деньги и кубок, и сам обвиняет их? Что значит Юсеф поступает беззаконно? Знаете, мы как бы вдруг сидим, значит, как-то был такой судья в Израиле, Менахем Шамгар. Он судил в Верховном суде, и обсуждали действия какого-то солдата. Судья сказал, легко нам сидеть в проветриваемых помещениях под вентиляторами и тут рассуждать. Юсеф, во-первых, властитель государства. Он может подвергнуть человеку испытанию. Может сделать так, контрольную закупку. И Юсеф не сделал ничего незаконного, кроме проверки. По факту никто рабом не стал. То есть Юсеф использовал свое положение, но здесь злоупотребил. Представьте себя на роли Юсефа, который не читал Библию. Не читал он книгу Берешит. И он действует как человек, который действует как человек. Закон еще вообще не дан. И поэтому взять и вот так вот просто сказать, ты беззаконник, ты здесь действуешь, не спешите вешать ярлыки. Юсеф действует, как умеет. Все в этой ситуации действуют, как умеют. Это сообщество живых людей, которые пытаются быть хорошими, пытаются иногда справляться с какими-то своими обидами. Иногда у них не получается. У меня тоже не всегда получается. Для чего Юсеф возвращает деньги в мешках? Снова для того, чтобы проверить. Это все проверки на тесты, на то, как человек будет себя, как человек будет себя вести. Могли ли братья догадываться, что перед ними Юсеф? Или узнать его по чертам лица, может быть, похожего на Бениамина? Давайте снова представим себе ситуацию. 20 лет назад братья вытащили Юсефа из ямы, или не вытащили, он пропал из ямы, мы по-разному это читаем. Так или иначе, он с караваном укатил в Египет. 17-летний мальчик попал, точно попал на невольничий рынок, в этом братьям не было возможности сомневаться. И дело с концом. Куда пропал невольник за 20 лет? Прежде всего, повторю, таких рабов, белых, холеных рабов, продают в очень-очень специфических местах. Шансов, что они доживут долго, очень мало. Как работник, Юсеф был никакой. Какой шанс, что он раскрутится, и, во-первых, он выглядит как египтянин, во-вторых, он за маской, он говорит по-египетски. Какой шанс, что это Юсеф? Никакого. Снова, мы читали книгу, мы знаем про эти чудеса. Братья не знают, и поэтому, во-первых, так не бывает. Нет, они, конечно, не могли догадываться. Ну, и так и сказано, братья не узнали его. Не узнали, потому что и ждать такого не могли, потому что это могло случиться только по провидению Божьему. Ну, как узнать? Снова, если бы мы все-таки где-то не верим, что братья не читали книгу Бытия. И нам кажется, что где-то не читали, но забыли, поэтому где-то там они могли догадываться. Нет, это совершенно неестественное развитие событий, что Юсеф становится первым после фараона. Они говорят с египтянином, который первый после фараона, у которого жена египтянка, дети египтяне, который говорит по-коптски через переводчика. Как же тут догадаться? Кажется нам, мы все время не верим, что они не знают, что они живут в Библии. И нам хочется либо сделать так, чтобы читали, либо так, что они живут в Библии, они живут какой-то ненастоящей жизнью. Есть в этом какая-то театральность. И когда-нибудь они снимают свои одежды, и просто говорят, нет, они живут, их жизнь, это их реальная жизнь. И они видят страшного египетского чиновника, который непонятно зачем изгаляется над ними. Можно ли назвать жертвенный поступок Иуды как проявление достоинства, иметь в своем роду Иешуа как жертва за всех? Я думаю, здесь мы не должны говорить о достоинстве. Когда Всевышний говорит в книге «Дворим», за что он избрал народ Израиля, он говорит удивительную вещь. Не за праведность твою, не за число твое, ни за что. Просто влюбился. Я тебя просто полюбил, вот люблю. Поэтому я думаю, что достоинство здесь искать не стоит. А почему Бенямин молчал? Почему ему не давали слова объяснить свой поступок? Это не вопрос. Там не нужно было давать слово. Бенямин просто молчал. Вот как бы... Он молчит. Может, характер у него такой, да? Ну, вот вчера спрашивали, почему он молчит, когда ему дают 5 порций? Почему он все время молчит? Почему, когда Иосиф спрашивает, это тот маленький мальчик, о котором вы говорили, все говорят, да, а Бениамин говорит, да, я это, я. Или когда Иосиф ему говорит, Бог да помилует тебя, сынок, почему Бениамин не кланяется и не говорит спасибо, дякую? Нет, почему? Он молчит. Это проблема вот, молчания. Она проблема колена Бениамина, которая доходит аж до Эстер. Как они могли хранить эту тайну так долго, что никто не проболтался? Ну, знаете, страшно проболтаться-то. Во-первых, это папа может убить. Ну, во-вторых, могли что-то, ну, как, наверное, как бы легче было хранить, чем проболтаться. Озвучена была версия, что Менаше был управдомом Иосифа, ему от роду не более 10 лет. Это совершенно верно, ему от роду не более 10 лет, но мы видим, что люди работают и в 5, и в 6, и в 7 лет. Где-то там лавочниками занимается, где-то что-то. То есть, да, Менаше, он мальчишка. Но научить его можно многому. Выглядит, конечно, сомнительно. Но если посмотреть, во сколько люди занимались разной работой, а если посмотреть, сколько лет фараонов в то время, да, и сколько лет каким-то государственным чинам, которые управлялись, конечно, вокруг него тим, хорошо подобранный коллектив, но какие-то вещи он умеет делать, может делать. Да. Но снова еще скажу. Это мидраш. В чем природа мидраша? я уже тоже об этом говорил, еще раз повторю. Мидраш любит заполнять лакуны. Когда написано, есть управляющий дома, просто кто это управляющий? Папа, кто у него был управляющим? Думаешь, кто у него мог быть управляющим? Так, Иов не подходит, Итро не подходит. Кого бы сюда поставить управляющим? Ханоха забрали, Мехицедек непонятно куда делся. Ну, давайте, вот Шем уже умер, да, давайте поставим сюда вот Минаши, подойдет. То есть иногда эти мидраши, они, да, когда не на, на кофейной гуще. Или на буквах Танаха. Что в данном случае не велика разница, потому что это вот такой вот... Да, да, мидраши часто идентифицируют людей или места. Почему, например, тот же Мелхиседек стал Шемом? Ну, и много таких ситуаций. Яков варит чечевичную, чечевичную рагу, потому что умер Авраам. То есть, а почему Яков варит? Ну, голодный варит, вроде бы понятно, да? Но если мы хотим... Так возникает мидраш. Он нельзя этим пренебрегать, нельзя сказать, это просто фантазия. Он чему-то учит. Чему-то учит, например, в том, что можно поставить лучше человеку на свою работу, привлекать родственников, ставить там своих сыновей и так далее. Ну, то есть может чему-то учить, может не учить. Снова, мидраши часто это вот реакция. Я привел это как мнение, точно сказать, что Менаше Йосеф или Эфраим был там управляющим? Ну, наверное, трудно так сказать. Есть? То есть, давайте, когда мы... То есть, еще раз повторю, я еще буду про это говорить. То есть, очень часто ортодоксальные учителя, они, когда читают какой-то мидраш, и это может восприниматься как единственный взгляд на реальность. Это мнение, взгляд. Хотите, как сказать, хотите – воспринимайте, хотите – не воспринимайте. Вот, вроде бы. Вот я вижу, что... Вальдер Хон спрашивает про 24 главу Матфея. Я уже говорил немного про вопросы, что когда вы спрашиваете что-то, то лучше всего, чтобы вы процитировали. То есть мне сейчас нужно открыть Матфея, это не всегда, например, просто удобно даже. Да? То есть даже если вопросы задаете не по теме и ждете... ждете какого-то ответа на этот вопрос, то, пожалуйста, процитируйте в данном случае и скажите, что именно вам непонятно. Сейчас я открыл, скажем, опять-таки, для примера говорю, как задается вопрос. 24 глава Евангелия от Матфея. Ученики показывают еще храм, который отстроил Ирод. Представьте себе, что ученики Иешуа – это люди галилеяне. Жители сел, жители деревень, которые хмарочесов не видели никогда. И они попадают в город, попадают в храм раз в какое-то время, далеко не все каждый год ходят, а Ирод разгулялся и строил там столько всего, столько красивого всего. И они ходят, конечно, девятся величие. Смотрят и говорят, смотри, какое великое произведение архитектуры здесь. И что говорит им то, что говорит. Вопрос, вот эта ситуация. Теперь вопрос, как я узнаю, что именно вам непонятно, на какой вопрос вам отвечать. И поэтому для того, чтобы быстро получить ответ, ну, чтобы быстро получить ответ, нужно как бы правильно задать вопрос. Вот я сейчас спрашиваю, поскольку у нас чуть времени, про отцов в Восточной Церкви. Значит, отцов в Восточной Церкви, кто здесь перечислен? Ну, Исаака Сирина не вижу. Силуан Афонский нет, не читаю. А водорофей нет. И он лестничник, ну, лестница, конечно. Конечно, лестница – это одна из самых ранних книг по христианскому саморазвитию духовному. Может быть, в условиях монастыря, с особыми оговорками. Но тем для тех, кто открыт к этого рода литературе, к этому языку, конечно, это может быть очень полезно. Авва Исаака Сирина, слова подвижнические, если из восточных христианства, да? Максим Исповедник, сотница любви, конечно же, да? То есть нельзя взять и сказать, вот они православные, я их читать не буду. Речь идет об таких учителях, которые, например, в своих словах говорили, ни в коем случае не приближайтесь к евреям, бегите евреев, вот, и мне начинают переводить их комментарии, ну, бегите от меня, я буду убегать от вас. Если это сотница любви, если это какие-то получения, из которых можно жить пользу, написано всего, испытывайте, хорошего держитесь. Поэтому вот такой будет вам простой ответ. Но хорошо, это так, аттракцион невиданной щедрости, некоторые ответы на вопросы не по теме, мы будем их собирать все-таки в отдельную упаковку, но их можно мне задать на почту, я на почту стараюсь отвечать, не всегда получается, но я всегда стараюсь. Можно мне задать их на Фейсбуке в личной теме, да, ну вот так, если уж что-то кажется срочным. Снова, пожалуйста, когда вы цитируете Писание, можете пройти ссылку, но проведите вы цитату или хотя бы примерно о чем идет речь и примерно что вам непонятно. Например, как по тексту начала 24 главы Евангелия от Матфея, я могу предположить 10-15 разных вопросов, которые можно задать на эту тему, и на какой вопрос. Хотите хороший ответ? Задайте вопрос. И если вы сформулируете хорошо вопрос, уверяю вас, он вам так понравится, ваш вопрос, что вы, можете не захотите его менять на мой ответ. Такое тоже бывает. Вот. Ну, что можно сказать? Вы появились новые вопросы, новых не прибавилось. На этой доброй, хорошей ноте прощаемся с вами до завтра, на том же месте, в тот же час. Всем шалом и вечера мирного дня.